Радио Прага. Новости.
Университет города Либерец открыл 7-й факультет. В следующем году в пражском метро появится интернет. Хакеры атаковали фирму, обеспечивающую хостинг сайта пражской транспортной карты. В августе в Политехническом университете города Либерец открылся новый 7-й факультет впервые за последние 20 лет. Факультет здравоохранения создан на базе Института здравоохранения, основанного университетом 12 лет назад. Как сообщило агентство ЧТК пресс-секретарь университета Ярослава Кочаркова, все студенты института в начале нового учебного года будут автоматически переведены на новый факультет, на который Министерство образования также перевело учебную программу. Изначально Институт здравоохранения занимался подготовкой медсестер, позднее также ведя уровень бакалавриата. Подключение к интернету, ставшее обычным явлением каждого крупного европейского мегаполиса, появится в чешской столице в 2017 году, несмотря на планы обеспечить сигнал уже во второй половине текущего года. Пражский метрополитен планирует вначале оснастить подключением к интернету линию С между станциями Музеум и Ростелы. Стоимость проекта оценивается в сумму 100 миллионов крон, 3,7 миллиона евро. Как сообщил ЧТК пресс-секретарь мэрии Вит Гофман, хакеры совершили DDoS-атаку на компанию, обеспечивающую хостинг интернет-сайта карты «Летачка» пражского общественного транспорта. Данную карту для оплаты проезда на общественном транспорте Прага начала выпускать в марте текущего года. Как сообщает глава городской компании-оператор ICT, обеспечивающий работу «Летачки», персональным данным пользователей ничто не угрожает. Фирма намерена проанализировать ситуацию и выяснить вероятность совершения новых хакерских атак, а также рассмотреть возможность обращения в другую хостинговую компанию. Чистая прибыль 4 крупнейших банков страны, в число которых входит коммерческий банк, чешский Сбербанк, Ческа Споржителна, ЧСУБ и Юникредит Банк, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 2,6 миллиарда крон, 96 миллионов евро, составив 26,7 миллиарда, 989 миллионов евро. Росту прибыли способствовала продажа доли в компании Visa Europe и повышение предоставляемых кредитов. По мнению аналитиков, результаты первого полугодия подтверждают надежность позиций на рынке этих финансовых институтов, несмотря на тенденцию снижения прибыльности банков, которая наблюдается как в Чехии, так и в других странах. Показатели экономической деятельности банков также подтверждают существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий Чешской Республики. Чешский конституционный суд встал на сторону истца, потребовавшего вернуть здание в области Чешская Липа, принадлежавшее некогда его семье, члены которой погибли в 1942 году в концентрационном лагере, а их имущество перешло в собственность Третьего Рейха. Позднее здание конфисковали власти социалистической Чехословакии. Суд полностью удовлетворил требования, несмотря на окончание сроков проведения в стране реституции, поскольку истец ранее не знал о принадлежавшем его семье имуществе. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пользуются спросом в букмекерских конторах Чешской Республики. На сегодняшний день общая сумма ставок на Олимпиаду уже достигла 300 миллионов крон – 11 миллионов евро. Чаще всего граждане Чехии делают ставки на футбол, а также на теннис, чему способствует успех на играх чешских теннисисток. Букмекеры ожидают, что с началом соревнований по атлетике будет побит рекорд, зафиксированный в 2014 году во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Тогда общая сумма ставок достигла 800 миллионов крон, 30 миллионов евро. На сегодняшний день самый крупный выигрыш в Чехии – 100 тысяч крон – 3700 евро был выплачен после победы швейцарского велосипедиста Фабиана Кончелары. Вот и все на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире «Радио Прага». В студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Чешский дзюдоист принес Чехии первую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. МВД намерено собирать информацию об иностранцах, снимающих жилье у частных владельцев. Государство готовится выплачивать компенсации в случае возникновения осложнений в результате обязательной вакцинации. В рубрике «Как решится судьба небольшого замка в Яблонце на Нисе», перенести который на другое место готов россиянин Александр Суриков. Вы слушаете «Радио Прага». Первую золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро для Чешской Республики отвоевал, поразив в течение одного дня пятерых соперников, дзюдоист Лукаш Карпалак. Победа пришла всего за полминуты до конца схватки с азербайджанцем Эльмаром Гасымовым.
Je to úplně úžasný pocit a jsem na něj hrozně moc pyšná a
Это удивительное чувство. Я надеялась, что он привезет золотую медаль, но если бы ничего и не было, это все равно. Я нет. Я даже не могу говорить.
Так бы, самозрение, ничего не стало, я так не могу.
Сказала взволнованная супруга Лукаша Карпалака, которая следила за финальными схватками олимпийских дзюдоистов вместе с друзьями спортсменов в пражском зале, где чемпион тренируется. У победителя в этот момент также не находилось слов для того, чтобы выразить свои чувства.
Я думаю, что тогда-то мне дойдет еще очень долго, потому что это...
Я думаю, что еще долго мне не удастся полностью осознать, что произошло. Я очень хотел получить медаль, любую, но вовсе не ожидал, что это желание исполнится сразу. Ну, а то, что сразу получилось завоевать золотую медаль, это просто прекрасно. Я очень ценю этот момент и сейчас не способен описать свои ощущения.
Это непоправимые чувства.
Как признался сам Лукаш Карпалак, как пришла победа, он понял только во время просмотра видеозаписи схватки. Непосредственно во время поединка он был сосредоточен исключительно на сопернике.
Так, как бы их правду чекал, так...
Если говорить правду, то увиденное на экране для меня было новинкой, как будто подобного и не было. Я абсолютно не помнил, в каком я был настроении, что происходило вокруг. Главным было выложиться на максимум. Даже когда я уходил после поединка с французским соперником Маретом, мне пришлось парней спрашивать, что же мне принесло победу. Я просто ничего не помнил. Когда я видел запись, то все было настоящим сюрпризом.
Также, когда я это видел, так это было нечто новое для меня.
Стремление к победе, решимость бороться за медаль до самого конца были подкреплены еще и обещанием, которое Лукаш Карпалак дал у памятника своему другу Александру Юрочеку, который уже никогда не сможет выступить на татами.
Я хотел эту медаль заискать про моего образского камарада.
Я хотел завоевать медаль и за своего самого большого друга, который в прошлом году погиб. Это был парень, с которым я вырастал, ездил на все соревнования. Это был друг, который никогда бы не предал и все отдал, включая жизнь, чтобы помочь. Он также стремился принять участие в Олимпиаде, но погиб во время дайвинга. Перед отлетом в Рио я был у памятника, установленного ему на Лысой горе. Пообещал привезти олимпийскую медаль. Я должен был победить, поэтому в последних схватках выдал даже больше, чем во мне было.
Олимпийская медаль очень близко, так в тех последних запасах я до того дал больше, что было во мне.
Олимпийская золотая медаль из Рио-де-Жанейро для Лукаша Карпалака ныне является еще одним мотивирующим обстоятельством, чтобы сделать очередной шаг вперед в карьере дзюдоиста. В планах переход в тяжелую весовую категорию и схватка с лидером.
Для меня огромная мотивация в тяжкой вазе.
Колоссальным мотивирующим обстоятельством, что касается тяжелого веса, для меня является желание помериться силами с чемпионом, которым сегодня является Тедди Ринер, француз, который не знал поражения уже 6 лет. У него колоссальная коллекция призов, которые ему завидует каждый дзюдоист. Я бы очень хотел с ним встретиться как с соперником. Я знаю, что сейчас он мне не по зубам, но я уверен, что тренировки, набор веса и силы мне помогут с ним хотя бы частично сравняться.
Так, потом бы я мог, аспон частично выровнять.
Надеется олимпийский золотой медалист, дзюдоист Лукаш Карпалак.
Тысячи иностранцев, приезжающих в Чешскую Республику, выбирают для своего проживания не гостиницу, а частные квартиры, которые местные жители сдают в краткосрочную аренду. И если обычные отели и пансионы в обязательном порядке передают в полицию информацию о своих постояльцах, то сведения об иностранцах, оказавшихся вне обычного гостиничного сектора, не попадают практически никуда. Министр внутренних дел Чешской Республики хочет изменить такое положение дел. Далее Катерина Айспурвит.
Первое, что должен сделать иностранный турист в отеле, это заполнить карточку с указанием своего имени, даты рождения, номера паспорта и поставить свою подпись. После этого в течение 3 дней гостиница передает эти сведения в полицию по делам иностранцев, а также архивирует заполненную иностранцем бумажную карточку в течение 6 лет. Например, если в крупном отеле в центре Праги работает 130 номеров, то число постояльцев за месяц составляет около 4500 человек. И сведения о каждом из них должны быть переданы в полицию.
Причина, по которой это делается, очевидна. Это безопасность и учет лиц, находящихся на территории Чешской Республики.
Уверен менеджер отеля Отакар Джон. Полиция по делам иностранцев со своей стороны проводит проверку сведений и в случае необходимости осуществляет контроль по месту проживания иностранного гражданина. Например, турист из Испании заявил у себя на родине об утере паспорта, но затем нашел его и приехал с ним в Чехию. Полиция нашла номер документа в списке утерянных, после чего наведалась в гостиницу к испанскому гостю.
Мы записали его в нашу домовую книгу, переслали данные в полицию по делам иностранцев. На 2-й, 3-й день полицейские пришли к нам, чтобы установить личность нашего гостя.
Рассказывает Отакар Джон. При этом, согласно нормам чешского законодательства, опубликованным на интернет-страницах Министерства иностранных дел, указано, иностранный гражданин старше 15 лет обязан в течение 3 дней после въезда на территорию Чешской Республики уведомить местное отделение полиции по делам иностранцев о месте своего проживания. За иностранца, поселившегося в отеле, это делает администрация гостиницы. Информация об иностранцах, которые находят себе жилье, например, посредством интернет-сервиса Airbnb, не регистрируют свое пребывание, и полиция по делам иностранцев не получает сведения об их местонахождении.
Только в Праге в частном секторе сдается около 8 тысяч комнат в день, по поводу которых у нас существуют большие сомнения в том, что это правило выполняется.
Где мы похибности, зда к тому дохази?
Указывает президент Ассоциации отелей и ресторанов Васлав Старек. Министр внутренних дел Милан Хованец со своей стороны признает, что размещение в частном секторе оказалось вне поля зрения полиции.
Здесь существует определенный пробел. Я дал распоряжение полиции, чтобы они оценили ситуацию.
Подчеркнул министр. При этом полиция по делам иностранцев указывает, что обязанность сообщить о месте своего проживания лежит все же на самом иностранце. С нашей точки зрения, это рассматривается как проживание в частном жилище, вне зависимости от того, оплачивается оно или нет. Исполнение обязанности сообщить место своего пребывания мы ожидаем от иностранца, подчеркивает пресс-секретарь полиции полковник Катержина Рендлова. При этом требование сообщать о месте проживания не распространяется на граждан Евросоюза.
Вопрос обязательного прививания новорожденных остро стоит также и в Чешской Республике. Далеко не все современные родители считают, что прививки помогут уберечь их малышей от серьезных заболеваний. Большинство педиатров уверено в обратном. Министерство здравоохранения в связи с этим занимается подготовкой проекта закона, в соответствии с которым в будущем граждане смогли бы получить от государства компенсацию в случае возникновения осложнений после вакцинации. Студия Ольга Васенкевич.
Ожидается, что новый закон, который готовит Чешское министерство здравоохранения, поможет внести ясность в дебаты сторонников и противников обязательных прививок. В соответствии с ним, ответственность в случае возникновения серьезных осложнений после вакцинации будет возлагаться на государство, которое отдает распоряжение об обязательных прививках. Пострадавший в таком случае будет вправе потребовать от государства возмещения ущерба. Тем не менее, чешское общество вакцинации с учетом зарубежного опыта предполагает, что в Чешской Республике на деле компенсацию от государства получило бы максимум 5 человек в год. Ежегодно в Чехии делается порядка 5 миллионов прививок. В 2015 году врачи и родители сообщили о подозрениях на побочные эффекты в 1156 случаях. Большинство из них относилось к ожидаемым и не слишком серьезным. Если распоряжение о проведении обязательной вакцинации отдается государством, то оно и должно нести ответственность, если врач делает эти прививки «lege artis», в общем-то, по заказу государства.
Наочковал власне Леге Артис на объявку стату.
Заключает Алена Шепкова, председатель профессионального общества педиатров Чешской Республики. До сих пор ответственность за проведение прививок несут педиатры, которые повторно обращались к государству с просьбой об изменении законодательства. Проект внесения изменений поддерживает и Чешское общество вакцинации.
Если мы посмотрим на другие страны, аналогичная практика существует в Австрии, в США, и плюсы вакцинации превышают минусы, так что мы однозначно поддерживаем изменения.
Констатирует председатель Чешского общества вакцинации Роман Примула. Обязательные прививки, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно помогают предотвратить возникновение 150 тысяч инфекций и воспрепятствовать 5 тысячам смертей. Профессиональное общество, большинство педиатров и большая часть родителей считают прививки необходимой мерой. Некоторые родители, однако, выступают против этой обязанности, имея негативный опыт, к примеру, с первым ребенком. Поэтому вполне закономерно, что они опасаются развития аналогичного сценария и во втором случае.
Мой сын имел важные проблемы по очкованию, так что
у моего сына после прививки возникли серьезные проблемы, поэтому логично, что дочь прививать мы не очень-то хотели.
Делится Петра Доложалова, мать двоих детей. Тем не менее, по информации специалистов, действительно серьезные последствия возникают в единичных случаях. Именно такие пациенты, у которых подтверждены конкретные побочные эффекты, связанные с проведением вакцинации, в соответствии с готовящимися изменениями в законодательстве, имели бы впоследствии право на возмещение ущерба. У них уже не будет необходимости доказывать имевшие место побочные эффекты через суд.
Разумеется, судебные разбирательства могут затянуться, поэтому такие фонды появлялись и появляются в Европе, чтобы пациент не ждал компенсации так долго. Государство в таких случаях позаботится о том, чтобы пострадавший получил компенсацию, если его здоровью был нанесен ущерб.
Подчеркивает директор Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности Якуб Дворжачек. Тем не менее, на возмещение ущерба имели бы право лишь те пациенты, у которых последствия прививки сохранились, например, в форме повреждения головного мозга.
Ориентировочно пока что предполагается фиксированная сумма компенсации в размере 300 тысяч крон, 11 100 евро, которая, однако, может еще измениться в ходе процедуры внесения дополнений. Затем, с учетом размеров последствий, будут предусмотрены также факультативные возможности других вариабельных составляющих.
Разъясняет пресс-секретарь Министерства здравоохранения Владислав Штиха. Запланированный закон о компенсации за осложнения от проведенных прививок Министерство здравоохранения планирует завершить осенью текущего года. На обсуждение правительства таким образом он будет передан до конца ноября.
Как решится судьба небольшого замка в Яблонце на Нисе, перенести который на другое место готов россиянин Александр Суриков? Есть ли надежда на то, что достопримечательность, имеющая прямое отношение к представителям основанного в 1859 году в Праге общества Шларафия, придумавшего игру в рыцарей, некоторые ошибочно принимают его за масонскую организацию, останется в этом же городе? Сегодня мы продолжим тему, начатую нами в радиогазете 10 августа, с владельцем компании VIP Castle Натальей Маковик, специалистом по продажам исторической недвижимости, беседовала Ларета Вашкова. Богема.
Когда Александр Суриков намерен приступить к осуществлению этого плана?
Знаете, мы готовы это начинать делать хоть завтра. Здесь дело в том, что пока что мы должны решить очень много вопросов с Министерством культуры и даже с судом. В чем дело? Дело в том, что из-за того, что общественность начала протестовать, один из активистов подал заявление Министерству культуры, чтобы этот замок признали памятником. Имея статус памятника, можно иметь гарантию, что владельцы сегодняшние не снесут данную постройку. Это будет запрещено законом. И сначала Министерство культуры приняло решение, что это не памятник, не является, так как внутри не сохранились ни фрески, ни какие-то ценные элементы, все разрушено.
А скажите, однако, когда стало известно как раз о таком решении, о такой классификации данного объекта со стороны министерства?
Где-то два года назад, и после этого была подана апелляция, опять-таки активистами, апелляция о том, что они оспаривают это решение Министерства культуры. Министерство культуры стало вновь рассматривать данное заявление, и до сих пор, вот два года, оно его рассматривает, из-за чего владельцы не могут ничего с этим памятником сделать. Более того, они подали в суд на Министерство культуры с тем, что они, что Министерство культуры специально затягивает данный процесс, несмотря на то, что решение уже принято. Из-за чего современные владельцы теряют прибыль, они не могут продолжать свою предпринимательскую деятельность.
Пока решение, однако, не принято, и замок по-прежнему продолжает ветшать. Сторонам-участницам этого спора придется разрубить Гордиев узел.
И в связи с этим мы ждем решения Министерства культуры. Министерство культуры принять решение не может, потому что должно сначала разобраться с судом.
Понятно.
Да, это сложно. Из-за чего я разговаривала опять-таки с Малина Сервис, они сказали, что они даже готовы свое заявление из суда отозвать, но только в том случае, если министерство пообещает, что действительно в короткие сроки примет решение, и наш Александр Суриков получит наконец-то возможность перевести это здание из земельного участка. То есть здесь все хотят получить гарантии со всех сторон, и нам предстоит посадить Министерство культуры, Национальное управление по делам памятников, нашего инвестора и Малину Сервис за один стол, чтобы они в один день обо всем договорились, и наконец-то можно было это здание перевести.
Говорит Наталья Маковик. По информации чешских средств массовой информации, Александр Суриков планировал обустроить в замке экспозицию, которая будет иметь непосредственное отношение к клубу «Шларафия», а также подарить замок своей дочери. Поставлена ли Наталья Маковик в известность относительно долгосрочных планов своего клиента?
Там, конечно, данный замок логично, благодаря тому, сколько пишут вообще средства массовой информации об этом случае, использовать его настоящую подлинную историю и немножко с этим поиграть, потому что рыцарский орден, он во многом связан с такой мистификацией, очень сильно связан с юмором, с мужчинами богатыми, состоятельными, которые создали для себя общество, где они могут рассказывать анекдоты, говорить об искусстве, о спорте, устраивать викторины, что-то вроде КВН, и где было запрещено говорить о политике либо про деньги. И поэтому вот эту традицию с различными ритуалами, смешными, интересными, загадочными, хотелось бы восстановить и на этом сыграть. То есть, да, планируется сделать что-то вроде клуба, где любой человек может прийти и поиграть в эту игру, пусть своей семьей, либо своей компанией друзей. Это значит, по сути, если как реализация, это будет клуб-ресторан, это будет несколько комнат с escape game, это сейчас популярные игры, где закрываются на несколько часов в комнату, пока не отгадаешь загадку, вас не выпустят оттуда. Ну и плюс к этому, скорее всего, будут места для проживания не очень много. Дело в том, что сегодняшнее здание, которое осталось, это только треть от первоначального здания, которое когда-то исторически было. То есть предстоит не только это здание перевести и отреставрировать, но еще достроить одно крыло большое. В данном случае интересно то, что Александр действительно этот замок хочет подарить своей дочери. У него две дочери, одна взрослая, другая еще маленькая.
В обозримом будущем это решаться будет когда? Как вы предполагаете, в пределах месяцев?
Я думаю, что дело в том, что так как все стороны согласны с тем, что эту проблему надо решить, я думаю, что в течение месяца мы должны все это привести к какому-то общему знаменателю. Конечно, потом будут формальные бумажные вопросы, но я думаю, что в течение месяца мы все договоримся о том, что владельцы отзывают свою жалобу из суда, Министерство культуры принимает решение, памятник это или нет, мы подписываем договор купли-продажи и начинаем составлять проект, чтобы получить строительное разрешение на разбор замка и новый сбор. Кроме этого, нам сейчас нужно очень срочно найти земельный участок, где этот замок вообще будет стоять.
То есть это еще не решалось с вами пока, или есть уже варианты какие-то?
Мы сейчас ведем переговоры с городом Яблонец над Нисой, потому что местные активисты, конечно же, хотят, чтобы замок оставался в городе. Однако тут большой вопрос, куда его перевозить, и если вдруг в Яблонце, так как городу принадлежат земельные участки вдоль реки, есть огромный парк, то, возможно, было бы правильным переместить этот замок туда, и тогда бы он сохранился, действительно подчеркнул эту историю города. Если не получится, придется перевозить куда-то за черту Яблонца над Нисой. Не очень сильно бы хотелось. Увидим, как получится.
Спасибо вам большое за исчерпывающее объяснение. Вы слушали интервью с директором VIP Castle Натальей Маковик.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. А отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.